Книга первая. История любви. Часть первая. Глава первая. Палец. Голос Шуры. Я родился 17 июня 1925 года в передовом городе Беркли, Калифорния. Мой отец появился на свет в начале 1890-х. Его звали Федор Степанович Бородин. Он был первым сыном Степана Александровича Бородина, который был первым сыном Александра Федоровича Бородина. Я был первым сыном своего отца и получил имя своего прадедушки и тоже стал Александром Федоровичем. Согласно русской традиции, называть любимых ласкательными именами и детей, и животных, невзирая на их пол, я откликался на имя Шура Бородин. Мой отец был суровым родителем и сторонником строгой дисциплины. Он часто угрожал ремнем, хотя я не могу припомнить, чтобы он когда-нибудь его применял. При этом он умел вызвать к себе немалое уважение, преподавая историю и литературу в Окленде, где студентами были в основном шумные португальцы. Еще он занимался садоводством с хулиганистыми и ненавидящими школу детьми, на которых каким-то образом умудрялся производить впечатление. В школьном саду росли великолепные цветы, и уход за ними был поручен детям. Если кто-то наступал на растение, он подвергал свою жизнь настоящей опасности. Друзьями отца были в основном русские эмигранты, приехавшие в эту страну одновременно с ним, в начале 20-х годов. Большинство из них бежали от большевизма на восток через Маньчжурию, а затем на юг в Японию. И когда Хардинг открыл двери эмиграции, многие приехали в Сан-Франциско, чтобы начать новую жизнь. Среди этих людей, их жен и детей, и возвращались мои родители, и я пропитался этим русским духом. Не могу припомнить никаких знакомых моей матери, кроме друзей отца. Я искренне думаю, что отец гордился мной, но понятия не имею, откуда у меня возникло такое впечатление. Он любил обращаться ко мне «наследник», но никогда не рассказывал о своем детстве или сокровенных мыслях. У него было 5 братьев и 6 сестер. Все они родились в Челябинске, все остались в России. Это все, что я знал о своей семье. Он жадно читал, по большей части на русском. Почти всегда это оказывались книги с мягкими обложками и надписью на внутренней стороне «Рига» или «Москва». Эти книги с коричневатой бумагой и из неизвестной страны лежали по всему дому. Моя мать, Генриетта Диди, Дороти Дот, тоже родилась в начале 1890-х в маленьком городке Иллинойса. Ее областью была литература. Она училась в государственном колледже в Пульмане, штат Вашингтон. Она много путешествовала и для самовыражения выбирала поэзию. Работала мать за гигантской, неровно печатающей, пишущей машинкой. Как она говорила, ее почерк был совершенно выдающимся и мог служить ей вместо подписи. Ее брат и две сестры жили в Калифорнии. В сущности, одна ее сестра с мужем и двумя детьми проживали рядом с нами в Беркли на Милвия-стрит, но мы вряд ли когда-нибудь виделись. Однажды на Рождество, проходя по этой улице, я нашел подвал, в котором обнаружил величайшее из всех возможных подземных сокровищ – орган, разобранный на 10 миллионов частей. Я мечтал когда-нибудь, никому не говоря, собрать его, найти и подключить воздушный компрессор, а потом нажать до упора и держать аккорд си минор среди ночи, просто чтобы посмотреть, как быстро опустеет дом. Я спросил дядю Дэвида, откуда взялся орган, но он и понятия не имел, его купили вместе с домом. Когда дядя умер, дом был снесен под постройку многоквартирного дома, и части старого органа безвозвратно пропали. Образ отца в моем сознании сложился в основном на сказанных-пересказанных историях моей матери. Когда я был очень маленьким, мы все вместе отправились в путешествие к Великим озерам, где купили новую машину в Детройте. Проехав через южную часть Онтарио, мы въехали обратно в Соединенные Штаты у Ниагарского водопада. «Вы американские граждане?» – спросил чиновник на таможне. «Да», – ответил мой отец с явно различимым русским акцентом. «Ага», — сказал таможенник, нацеливая вопрос на отца. «А где вы родились?» «В Челябинске». Ответ был дан с явным оттенком гордости. «А где это?» «В России». Я могу сымитировать акцент в разговоре, но на письме это не так просто. Оно началось с вибрирующего языкового «р», с последующей открытой гласной, с текстурной буквы «а» в слове «март». Что-то вроде «раша» или еще лучше «раша». Заговорила моя мать, пытаясь объяснить, что мой отец на самом деле родился в России, но приехал сюда только в начале 20-х и получил американское гражданство. Вот и все. Нас пригласили в хижину, которая оказалась иммиграционным офисом, чтобы мы ответили на другие вопросы. Очевидно, возникают подозрения, когда жена отвечает на вопросы, адресованные мужу. «У вас есть с собой натурализованные документы?» «Нет, зачем их возить туда-сюда?» – сказал отец. «Какой номер вашего документа о гражданстве?» «Понятия не имею». «Чем вы докажете, что вы американский гражданин?» «Я член Калифорнийской ассоциации школьных учителей. Надо быть американцем, чтобы учить в публичных школах Калифорнии». «Откуда я могу это знать?» «Это все знают». Разговор перешел на наш въезд в Канаду. Последний обмен репликами был классическим. «Если у вас нет доказательства вашего американского гражданства», — поинтересовался настойчивый чиновник, — «то как же канадские власти сначала пропустили вас к себе в страну?» Отец отца был ясен и краток, потому что канадцы — джентльмены. Вот так. Очевидно, чиновник просто сдался, поняв, что только настоящий американский гражданин будет вести себя столь самоуверенно. И вскоре мы были уже в пути, в новом Форде А модели 1929 года. Другой случай с моими родителями рисует несколько иную картину. В то время, как мне исполнилось 10 или около того, был период, когда мой отец связался с другой женщиной. Я не знал ни значения слова «связался» в этом контексте, ни значения «другая женщина», но для моей матери происходило нечто неприятное. Я оказался вовлечен в странный маленький заговор. Мы поехали в мотель на Сан-Пабло-авеню рядом с границей между Беркли и Оклендом, и моя мать попросила меня подойти к одной машине и спустить ей одну шину. Проделав это, мы уехали домой. Позже тем же вечером отец вернулся со школьного собрания с жалобой, что задержался из-за спущенной шины. Я был заинтригован. Существовали ли какие-нибудь волнующие последствия, о которых я ничего не знал? Я беспокоился, что это каким-то странным образом связано с моим отцом, и мне это не нравилось. Так же, как и в истории на границе, я видел моего отца глазами матери. Теперь, с точки зрения мужчины в возрасте, мне кажется, что это больше говорило о матери, чем об отце. Появилось какое-то осознание ее беззащитности и зависимости от других. Мое школьное образование заняло столько времени, сколько ожидалось, исключая пару лет. Экзамены я сдал экстерном. По большей части события того времени скрыты туманом. Общий ход еще можно восстановить, но повседневные детали совершенно забыты. Я помню, в какие школы ходил, но не помню ни одного имени одноклассника. Из учителей в памяти остались только трое. Моя мать один год преподавала мне в младших классах английский язык, а ее брат, дядя Гарри, алгебру в старших классах. Я помню, как он, закончив писать черновик лекции по алгебре для своих студентов, попросил его проверить, что было достаточной похвалой. Третий учитель, мистер Фредерик Картер, не был родственником, но он вел все музыкальные занятия, управлял школьным оркестром и кружком подготовки офицеров запаса. Музыка всегда являлась ценной частью моей жизни. Всего одно студенческое имя выплывает из тумана – Рик Мунди. Он был шумным хвастуном, любившим проделывать всякие непристойности с хот-догом в своей маленькой забегаловке напротив University High на Гроув-стрит. Перед средней школой я был немного высоковатым, слегка маловатым, умненьким ребенком, который выскочил из удобного «я» детства в пугающее «я» настоящей личности, существующей отдельно от всех. Он не видел этой перемены и на самом деле не осознавал ее. Но как-то постепенно произошел сдвиг. Там, где раньше, ударившись во время игры, я смотрел на ногу и думал: «Ой, кровь! Это сделала та палка, и моя нога болит», то теперь я начинал думать так: «Меня ударила та палка, у меня идет кровь, и у меня болит нога». Пугающим было осознание, что мне придется брать ответственность за случившееся. Раньше все приводили в порядок родители. Решали мои проблемы, заботились обо мне. Как только ко мне пришла эго-осознанность, если это то, что означает, я стал менее пассивно общаться с людьми. Я был одаренным ребенком и не применял к себе такие слова, как интеллект или сообразительность. Однако я знал, что моя мать считала меня более продвинутым и способным в моей возрастной группе. Я мог сыграть на пианино или скрипке, писал стихи. Атмосфера, в которой я рос, всегда несла определенное ожидание, что я могу делать больше и лучше. Я ненавидел драки. Я не видел ничего плохого в том, что убегал изо всех сил от любой подобной ситуации, потому что физическое насилие являлось частью моего мира, и если меня обзывали за уход с поля боя, то все было в порядке. Никакого удовлетворения от драки я не испытывал. Где-то в возрасте 5-6 лет я открыл для себя игру в шарики. Площадка для игры находилась рядом со школьным забором. Правила были классическими: три ямки от дома, потом обратно, опять три и еще одна, потом домой, если ты первый выигрываешь шарики у других игроков. У меня были длинные пальцы, и поэтому некоторое преимущество во второй попытке. Однажды я выиграл агат, настоящий агат. Отличить настоящий агат от обычного шарика можно было, только ударив шариками друг об друга. Если разбивался твой шарик, значит, это был не агат, и твой шарик пропадал. В школе было слишком много детей старше меня, и я открыл собственные курсы по игре в шарики у себя дома на заднем дворе. Я вложил много труда в это занятие. Мои курсы были лучше, чем в школе, и я стал искусственным специалистом. Задний двор был огорожен забором, проходящим между нами и соседями. Наверное, он держался только благодаря необъятно высокой и густой жимолости с миллионами малюсеньких цветочков, заросли которой полностью покрывали его от глаз. Я, конечно, знал, что под ней скрывался забор, потому что я обнаружил секретный лаз в туннеле под кустами. Это было мое тайное убежище. Я мог залезть в проход с одной стороны и через маленькую дырочку, где несколько досок были оторваны, пробираться в параллельный туннель на другой стороне забора. Тут, в тесном пространстве, я часто отщипывал кончик цветка и пробовал на вкус вытекающую наружу капельку сладкого нектара. Место было очень тихое, и даже шум машин, обычно громыхавших по Роу-стрит, не доносился сюда. Не нужно перемещать взгляд, чтобы смотреть вокруг, не нужно дышать. Я никого не видел, и меня никто не видел. Время останавливалось. Маленькие жучки, которые ползали по стеблям или по старым сломанным доскам, просто замирали. Конечно, если я отвлекался, потом смотрел обратно, они уже были в другом месте. Но когда я глядел на них, они не двигались. Единственное, что менялось, когда я сидел в зарослях жимолости, это мои фантазии о будущем и воспоминания о прошлом. Вкус жимолости стал волшебным связующим звеном с миром, где каждый листочек и букашка – друзья, а я – составная часть всего. Однажды кто-то решил, что забор стал слишком дряхлым, и старые деревяшки и кусты нужно сменить на нечто новое, чистое и, конечно же, безопасное. Я был опустошен. Никто не понимал, почему я плачу. Чтобы попасть в свой внутренний мир, я мог пойти и в другие места. Я стал специалистом по подвалам. Моя мать называла это прятками, а я считал это спасением. От чего? Ну, например, от игры на пианино. Каждый день после выполнения задания, которое, как предполагалось, я проделывал по 20 раз, я мог переложить одну зубочистку с правой стороны пианино на левую. Но моя мать, казалось, никогда не смотрела на размер сделанной кучки. Подвинуть зубочистку с одной стороны на другую было бы нечестно. Это оказалось бы жульничеством. Но если она случайно проваливалась между клавишами, Я был ни при чем. Это происходило частенько. Кроме подвала дяди Дэвида, который я хорошо изучил, первым стал подвал нашего соседа, живущего через забор с жимолостью. Старого-престарого соседа звали мистер Смит, он торговал книгами. Книги в мягких обложках мой отец покупал у него. Там же он приобрел и многотомные издания русских литераторов. Я помню полное собрание сочинений Толстого, около 50 внушительных книг. Единственные слова, которые я мог прочесть, были метки издателя на первом листе, в которых говорилось, что книги были edition и напечатаны в Москве. Наш старый сосед жил со своей дочерью и ее семьей. Никого из них я не знал. Но я определенно знал, что в подвале их дома находится необъятная коллекция книг. Тысячи книг, притиснутых друг к другу, пыльными рядами плотно лежали в деревянных ящиках. Каждый уголок и каждая щель подвала открывали что-нибудь новое. Мне разрешали смотреть и исследовать, когда я прибегал к мистеру Смиту. Он всегда говорил: «Пожми мою руку, юноша, и ты сможешь сказать, что ты жал руку, которая жала руку мистера Линкольна». Оказалось, когда он был маленьким, отец взял его на инаугурацию Линкольна. Я жал ему руку и улыбался, и уходил ждать другого дня, чтобы продолжить поиски в его волшебной коллекции. К этому времени моей страстью стали марки и их коллекционирование. Я постоянно посещал офис Банка Италии, сейчас я думаю, это Банк оф Америка, и секретари позволяли мне копаться в бумажных корзинах, отрывать и оставлять себе марки больших номиналов, которые в обычной почте моих родителей не встречались. У моей матери осталось много конвертов и писем со времен учебы в колледже в Пульмане и поездки в Египет. На них были действительно старые марки, выпущенные еще до моего рождения. Я аккуратно отмачивал их и определял по каталогу Скотта. Марки были из Чехословакии, Венгрии, Югославии и многих других невообразимых мест. Однажды мистер Смит застал меня рывшимся в его мусоре. Я окаменел, думая, что он сочтет меня шпионом, но к моему большому облегчению он удивился, что кто-то находит более ценные почтовые конверты от книг, чем сами книги. Он сказал, что я был бы рад отрывать от своей почты марки и оставлять их для меня в маленькой коробочке, которую он положит на своем столе. Я частенько заглядывал в эту коробочку, когда он хотел погрузиться в новое впечатление. Она всегда таила чудеса. Марки со странными лицами из неведомых стран. Я не уверен, что сказал спасибо, но зато пополнил свою коллекцию. В последние годы я тоже завел маленькую коробочку, которую держали в шкафу в своем кабинете. Получив по почте интересный конверт или посылку, я беру ножницы, вырезаю марку и складываю ее в эту коробочку. Когда-нибудь один из посетителей может привезти с собой 6-7-летнего ребенка, только что открывшего волшебство марок. В подарок его ждет целая коробка. Он будет вспоминать того веселого седого старика в кабинете с множеством книг, который получает кучу писем со всего света. Я пожму ему руку и скажу, что теперь он может говорить, что жал руку, которая жала руку, которая жала руку мистера Линкольна. В нашем доме тоже имеется подвал. В передней его половине находилась комната, в которой я оборудовал свою первую химическую лабораторию. По-моему, это был химический набор Гилберта с настоящими химикатами. Бикарбонат натрия, разбавленная уксусная кислота и какое-то непостижимое компешевое дерево. До сих пор я так и не выяснил, что это за компешевое дерево и зачем оно было нужно. В этот набор я добавлял все, что мог найти. Продукты из бакалеи, которая находилась кварталом дальше, порошки и жидкости из гаражей и из кабинных лавок. Они пенились, пахли, горели, меняли цвет. Я знал, что если собрать вместе достаточное количество разных веществ, то каждая комбинация будет новой и многообещающей. Задняя часть подвала оказалась таинственным местом, лежащим вне мира. Друг моего отца, мистер Перимов, занимался мебельным бизнесом. В нашем подвале он хранил большие джутовые мешки, набитые обрезками твердого дерева разных форм и размеров. Голый, грязный бетонный пол наклонялся вниз, а большие мешки обещали замечательные забавы. Из обрезков можно было что-нибудь строить. Но когда я попробовал заняться этим, отец мой запретил их трогать. Не вдаваясь в объяснение, я вывел теорию, что подвалы – это места, где можно найти сокровища, особенно в дальних уголках, будь они органами или деревянными чурбанами. Через четыре дома был еще один подвал, очень темный и страшный. Я уговорил моего друга Джека пойти туда со мной. Нам удалось достать маленькую керосиновую лампу, и мы исследовали подвал до самой дальней стены. Никаких сокровищ мы не нашли, однако нам повезло. Когда моя мать встретила нас, мы до нитки вымокли в керосине и просто чудом не загорелись. На все походы по подвалам был наложен запрет. Спустя несколько лет мне выпал шанс посетить подвал напротив дома моего дяди. Более того, со мной должна была пойти девочка на пару лет старше меня. Новые таинственные перспективы заинтриговали и напугали меня. Но опять появилась моя мать, и все сорвалось. Перед Второй мировой войной я помогал родителям строить дом в Элмонде. Досужий психолог повеселился бы, объясняя, почему я решил построить в доме три подвала. Мой учитель игры на скрипке был соотечественником отца и православным. Мне приходилось играть соло в незнакомых гостиных или переворачивать страницы аккомпаниатором дочери первого русско-американского поколения. Учителя русского языка я довел до белого коленя уже на четвертом и последнем уроке. Он даже пытался меня ударить, но я залез под обеденный стол, и мне удалось пнуть его по ноге. Все началось с того, что он настаивал на изучении пола для женщин. Только гораздо позже я понял, что он имел в виду, разумеется, женский род. Еще одним способом ухода от реальности стала игра соревнования с самим собой. Нужно было попасть со Спрус-стрит на Уолнат-стрит через Оак-парк, пробираясь только по веткам на верхушках деревьев, не касаясь ногой земли. Исключение составлял лишь переход на другую сторону улицы. Однажды я схватился за ветку, не выдержавшую моего веса, и упал с ней на землю, поранив колено. Но я об этом никому не рассказывал. Как-то раз я зашел в мужской туалет в парке, где на стенах были нарисованы поразительные картинки. Я чувствовал тяжелую вину за то, что видел их, но держал рот на замке. Я думаю, мои родители страшно боялись, что я могу узнать хоть что-то о сексе. Каждый из них надеялся, что эта часть моего образования лежит на другом. Я пытался собрать все, что знал в единое целое, исходя из очевидного процесса мастурбации. Но в нашей библиотеке я не мог найти ничего, что давало бы намек на участие женского пола. Это было время ханжества и абсолютной скромности, даже если появлялись намеки, я их не понимал. Я спал в широкой кровати на открытой веранде на западной стороне верхнего этажа. Веранда была отчасти открыта стихиям, отчасти под крышей. Более узкая кровать отца находилась напротив моей, а двуспальная кровать матери в большой спальне внутри дома. Насколько я знаю, они никогда не спали вместе. Среди сверстников близких друзей у меня не было. Зато я знал интересных людей постарше. Когда мне стукнуло 18, я познакомился с Франклином, который жил на Оксфорд-стрит. Ему было 14 лет, и он строил фантастические модели самолетов из бальсы и рисовой бумаги. Франклин часто ходил на другую сторону улицы, в Оук-парк, и вращал пропеллер, пока резинка внутри самолета не закручивалась до упора. Тогда он наливал волшебный жидкий парафин на хвост самолета и поджигал его. Когда самолет как следует разгорался, мальчик отпускал его, и по небу, разбрасывая искры, проносилась оранжевая полоса, разбрасывающая языки пламени. Моей матери нравилось, что я посещаю школы, выражающие верность системе современным подходом к образованию, экспериментальными методами обучения и детской психологии. На каждом этапе была школа, соответствующая современному положению дел, и я побывал в каждой. Большинство из этих передовых экспериментов, в конце концов, всплывали кверху брюком, вместе с остальными экспериментальными явлениями, которые до сих пор остаются главной частью философии Беркли. Как и большинство одаренных детей, я научился не быть выскочкой, когда никто, кроме меня в классе, не мог ответить на вопрос. Обычно это вызывало обиду и свирепые взгляды одноклассников. Я не хотел выделяться, поэтому я соревновался сам с собой. Во время контрольных я давал ответы, не взглянув в учебник, полагаясь только на то, что писалось на доске и обсуждалось на уроке. В младших классах мне нравились только музыка и поэзия, и черчение. Больше я ничего не могу вспомнить. В средней школе я успевал в простых и очевидных предметах – химии, физики, математики и уже упоминавшейся музыки. Они не требовали от меня работы, но предметы с нелогичной или случайной организацией – грамматика, история, правописание – не давались мне, будучи непредсказуемыми и непостоянными. Вот интересный пример этой дихотомии. В последнем классе средней школы я сдавал два экзамена при подготовке к колледжу. Один назывался «Предмет А». И требовался для поступления в Калифорнийский университет, чтобы убедить приемную комиссию в грамотности. Правописание, грамматика, сочинение. Я провалил этот экзамен с треском и готовился слушать на первом курсе лекции. Второй экзамен оказался конкурсом на получение национальной студенческой стипендии для платного поступления в Гарвардский университет. Этот экзамен я сдал с довольно высоким баллом и получил бесплатное обучение в Гарварде. Я уехал на восток, в Кембридж, штат Массачусетс. Тогда мне было 16 лет. В Кембридже я снял комнату на Уигельсворт-Холл, прямо в самом Гарвардском кампусе. С тайным желанием прикоснуться к органической химии, на первом курсе я выбрал лекции по математике, химии, физике и психологии. Я оказался в совершенно чуждой мне социальной системе, положение в которой зависело от того, что представляет собой твоя семья, где ты учился до поступления и сколько денег у твоей семьи. Моя же семья никому не известна, я ходил в обычную школу. Ни мои родители-учителя, ни я, сын учителей, не блистали богатством и не имели шансов разбогатеть. Поэтому меня считали не личностью. Кроме того, я был младше всех и за целый год ни с кем не подружился. Я был рыбой, выброшенной на берег, я был жалок. Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну. И вооруженные силы играли музыку зрелости и независимости. На второй год обучения в Гарварде я начал проходить программу подготовки офицеров B-12 американского военно-морского флота. Закончив бакалавриат по какому-либо предмету, я мог бы получить офицерское звание, но мои оценки оставляли желать лучшего. Я знал, что ни за что не протяну еще 2 года. Я забросил мечту об офицерстве и очутился на причале 92, предписанном месте сбора в Нью-Йорке. Я продержался 6 недель среди зимы в тренировочном лагере новобранцев в Стэмпсоне, штат Нью-Йорк, и перевелся на подготовительные курсы в Норфолке, штат Вирджиния, получив 3-й разряд по стрельбе. Мое участие во Второй мировой войне не обошлось, естественно, без приключений, но отрицательные моменты преобладали. Я не хочу вспоминать о них. Единственное происшествие я буду помнить всегда. Именно оно привело меня к наблюдениям, изменившим мою дальнейшую жизнь. Я открыл замечательный мир психофармакологии и, главное, власть разума над телом. Я плыл с конвоем на эсминце, военный корабль США «Поуп» DE-134 среди Атлантики, среди зимы, среди противолодочной кампании, посреди войны. Мы только что закончили рейд по выявлению немецких подводных лодок в районе Азорских островов. В это время войны в Атлантике одним из центров военных действий был порт Понте-дель-Гадо. В нем Соединенные Штаты создавали большой запас топлива для нейтральной Португалии, которая в свою очередь продавала топливо направо-налево всем, у кого были деньги. Сюда приплыли немецкие подводные лодки и заправлялись. Затем тут же заправлялись американские эсминцы. Существовало только одно ограничение. В течение 24 часов над гаванью не могли подниматься 2 разных флага. Игра в кошки-мышки вокруг гавани была рискованной, что порой приводило к неприятностным и отвратительным военным столкновениям. На сей раз, после заправки, целыми и невредимыми выйдя в открытое море, мы взяли курс на Англию. Скука была ужасная. Иногда нападал страх. Примерно за 1000 миль до побережья Англии я неизвестно откуда подцепил тяжелую инфекцию. Мой большой палец на левой руке сильно болел. Зараза проникла через плоть до самой кости. Меня лечил наш корабельный фельдшер, которого любовно называли помощником твердого Шанкара. Цель лечения была одна – спасти меня от боли. Мне сказали, что операция просто необходима, но проводить ее в море не было никакой возможности. С пальцем становилось все хуже и хуже. Качка в Ирландском море по мере приближения к Англии усиливалась. Мне назначили регулярные инъекции морфина. Так я узнал, что наркотик воздействует на восприятие боли. Человек со шприцем прерывал хороший покер и интересовался моим самочувствием. Я смотрел на палец и говорил: «Сейчас немного хуже» или «Сейчас немного лучше» и подставлял руку. Инъекция морфина, и я погружался обратно в покер. Я чувствовал боль, мог точно оценить ее силу, но она никогда не беспокоила меня. Я мог играть в покер, сдавать карты, оценивать противников, делать благоразумные ставки. Я выигрывал. Мой большой палец ужасно болел, но боль не имела ко мне никакого отношения. Это очаровывало. Боль и страдания превращались в ничто. Стоило принять чуть-чуть вещества, выделенного из цветков мака. Вот что такое центральная анальгезия. Боль не пропадает, она остается. Центр действия не палец, а скорее мозг. Просто проблема перестает беспокоить. Морфин – поразительный наркотик. Когда мы причалили в Ливерпуле, я узнал, что госпиталь уже не существует. Всем заправляет армия. Их госпиталь находился в Уотертауне, рядом с Манчестером, довольно далеко от берега. По графику, меня должен был забрать санитарный транспорт. Не прямо сейчас, но скоро. Между тем, мой корабль «Поуп» был пришвартован бок о бок с фрегатом, нареченным кораблем Ее Величества Рен. Я симпатичный офицер. Там симпатичные офицеры-союзники. Меня пригласили на борт разделить ром и компанию. Помню себя в уютном помещении, с ромом в руке, моральную поддержку в неминуемой поездке в отдаленный госпиталь, находящийся в собственности армии и под ее управлением. Помню дружбу и смех. Кстати, ром тоже довольно эффективный наркотик. Приехал гигантский санитарный транспорт, который отвез меня из Ливерпуля в Уотертаун и доставил белоснежным армейским врачам. Молоденькая медсестра принесла мне стакан апельсинового сока, чтоб я утолил жажду с пути. На дне стакана я заметил явный осадок из нерастворившихся кристалликов. Но я не дам себя одурачить кучке врачей. Сок – явное прикрытие для какого-нибудь сильного снотворного или предоперационного анестетика, предназначенного помочь мне стать тихим и спокойным во время запланированных процедур. Я решил доказать свое мужество и обладание ситуацией, отвергнув их порошки. Я мог бы выпить все до капли, но я останусь в сознании и настороже. Меня привезут в операционную, но я буду в сознании, моряк, бросающий вызов армейским хирургам, все воспринимающий, прозорливый. Своими вопросами я покажу им, что я в нормальном состоянии. Ничего не вышло. Нерастворившееся в соке вещество было, несомненно, эффективным препаратом, потому что я поддался ему и потерял сознание. Я уже не помню, как мне вкололи пентотал. Позже мне сказали, что я очухался от него всего через полчаса. Это было невероятно. Воспаление кости вылечили, и по сей день мой левый палец почти на полдюйма короче правого. На время выздоровления я стал как бы принадлежащим армии. Находясь далеко от моря, я опять оказался рыбой на берегу, моряк в армейском окружении. Я обнаружил, что армейский платежный код был ровно на одну цифру длиннее военно-морского. Поэтому я довольно логично добавил одну цифру к своему коду и спускал армейские деньги во всех местных барах. Местные жители были знакомы с армейской толпой, но не привыкли к форме ВМС. Тем не менее, поскольку я шатался без внимания со стороны местной военной полиции, предполагалось, что я один из военных союзников, голландец, может быть, или освобожденный француз. Первое. Простая и неудивительная. Армия и флот не общались, что означало, что неразбериха с деньгами, вызванная добавлением одной цифры, не всплыла на поверхность и успешно пропала в суете. Вторая. Совсем неожиданная, но именно она поставила меня перед карьерой психофармаколога. Мне рассказали, что белый наркотик, который не растворился в моем апельсиновом соке и превратил меня из настороженного, готового к защите кандидата на операцию в субъекта в коматозном состоянии, оказался простым сахаром. Грамм сахара лишил меня сознания потому, что я искренне поверил в такую его способность. Меня глубоко потрясла сила простого плацебо, которая полностью изменила состояние моего сознания. Вклад разума в действие вещества был абсолютно реальным, и я решил, что этот вклад оказался одной из главных составляющих эффекта. За прошедшие годы я пришел к такому выводу. Разум играет главную роль при определении действия психоактивного вещества. Кто-то привык приписывать силу препарата самому препарату, не принимая во внимание личность употребляющего. Вещество само по себе может быть просто порошком, ложкой сахара, безо всяких целебных свойств. Но у реципиента препарата есть своя реальность, которая и играет важную роль в определении возможного взаимодействия. У каждого из нас своя реальность, и у каждого будут свои собственные уникальные отношения с веществом. Шок от проделки сахара в апельсиновом соке привел меня к попытке исследования всевозможных инструментов для выяснения таких отношений. А когда необходимые инструменты фактически неизвестны, то их необходимо открыть или создать. Они могут быть веществами, изменяющими состояние сознания, такими как сахар, если верить, что это не сахар, или трансцендентальными состояниями, достигнутыми медитацией. Это могут быть моменты оргазма или аффекта, или дневная дремота, уносящая в мир иллюзий, уходящая от ответственности. Все это сокровища духа или души, дающие возможность познавать мир произвольными и абсолютно индивидуальными путями. Именно тогда я с полной уверенностью решил, что психоактивные вещества, вероятно, представляют собой наиболее предсказуемые и надежные средства для такого познания. Я решил стать фармакологом, а приняв во внимание, что все действие происходит наверху, в мозге, стану я лучше психофармакологом. В конце концов, я вернулся на западное побережье и поступил в Калифорнийский университет в Беркли. Все результаты моего экзамена по предмету А были потеряны, что и позволило мне повторить попытку. Я опять провалился, но, учитывая стресс и изнуренность ветерана Второй мировой, мне разрешили пересдачу на следующий год. Третья попытка увенчалась успехом, ибо к тому времени я полностью ознакомился с необходимой структурой. Мое заготовленное сочинение о гипотетической доегипетской ядерной цивилизации было безупречно и с точки зрения грамматики, и с точки зрения пунктуации.